Глава вторая. К моему возвращению дилижанс уже вытолкали на дорогу. Хмурые мастеровые о чем-то вполголоса переговаривались и косо посматривали на Хорхе, стоявшего поодаль с арбалетом в руках. Заплаканная горожанка истово молилась, ее отпрыск сидел на облучке, присматривал за лошадьми и казался вполне довольным жизнью. В этом возрасте все, что не убивает и не калечит, или убивает и калечит кого-то другого, кажется захватывающим приключением. По себе помню. Ничего, скоро пройдет. Сильвио де ла Вега успел допить бренди, но этим не удовлетворился, опрокинул фляжку и ловил на язык срывавшиеся с горлышка капли. Заметив меня, он отвлекся от этого занимательного действа и с интересом спросил: «Удачно, магистр? Мы слышали выстрел». «Удрал, подлец!» — соврал я, откинул с головы капюшон и усмехнулся. Так улепетывал, что даже плащ бросил. Добротный плащ между нами. Носить еще да носить. Южанин глянул на меня с непонятным выражением и промолчал. Зато подбежавшие мастеровые наперебой принялись требовать, просить и умолять поскорее убраться отсюда, пока не явился кто-нибудь еще. Уверен, от попытки завладеть дилижансом во время моего отсутствия их удержал исключительно арбалет в руках Хорхе. «Молчать!» — прикрикнул я на дородных мужиков и направился к выложенным в рядок телам. Мои штаны и так были изрядно заляпаны грязью, опасение вымазать их еще больше не остановило от того, чтобы опуститься рядом с мертвецами на колени. Мастеровые приближаться не рискнули, а вот Сильвио подошел и встал за плечом, но не произнес ни слова до тех пор, пока я не закончил молиться. Лишь потом он покрутил головой и сказал: «Читать за упокойную по тем, кого сам же и прикончил? Нет ли в этом определенной неискренности?» Южанин словно опасался обидеть меня, но я лишь устало улыбнулся. «Вовсе нет, сеньор. Я от всего сердца желаю душам этих лиходеев найти покой на небесах. Как благородно!» «Что вы, один лишь голый расчет. Преисполненные небесной благодати души не помнят былых обид. А вот если по нелепому недоразумению меня отправят в запределье, не хотелось бы встретиться со злобившимися скотами, которых, как вы изволили выразиться, сам же и прикончил. Там, внизу, ничего не забывают, знаете ли». Сильвио поаплодировал. «Склоняю голову перед вашей предусмотрительностью, магистр». Не обратив внимания на прозвучавшую в голосе собеседника иронию, я принял похвалу как должное и повернулся к мастеровым. «Эй, вы! Грузите тела на империал! Не собираетесь же вы оставить их на поживу лесному зверю?» Именно так те и намеревались поступить, и я бы с чистым сердцем предоставил хоронить останки разбойников людям местного сеньора, но обстоятельства вынуждали поступить иначе. «Зачем это вам, магистр?» — удивился Сильвио. «Думаю, стражники захотят на них взглянуть. Возможно, кого-то удастся опознать», — пояснил я и вновь повысил голос. «Шевелитесь, бездельники, вперед! Или пойдете дальше пешком!» Угроза подействовала наилучшим образом. Пусть мастеровым и не хотелось ни прикасаться к мертвецам, ни тем более вести их рядом со своими пожитками, но спорить с людьми, которые только что прикончили вооруженных разбойников, у них духу не хватило, взялись за дело как миленькие. Я как раз успел зарядить пистоли и в путь отправился во всеоружии. Кован занял место форейтера, а сеньор де ла Вега ехал рядом со мной на облучке, растирал оставленные веревками ссадины на запястьях и волком поглядывал на придорожные кусты. Несколько раз он доставал и встряхивал фляжку, но бренди в той не прибавилось ни на каплю. Судя по болезненным гримасам, у Сильвио начиналось похмелье. Я бы ему даже посочувствовал, но у меня и самого раскалывалась голова, а в левую руку словно воткнули сотню отравленных игл, или даже тысячу. Слегка помогали затянутые на запястье четки, но янтарь лишь холодил кожу. Полностью избавить от боли священная реликвия не могла. Дилижанс уже вывернул на тракт, когда де ла Вега тягостно вздохнул и с нескрываемой горечью произнес: «Похоже, я проявил себя сегодня не лучшим образом. Хотелось бы мне думать, что всему виной бренди». «Бросьте, сеньор. Великодушно ответил я. «Вам не в чем себя упрекнуть». «Ну, конечно». Криво улыбнулся Сильвио, и я оставил попытки его переубедить. Меня мутило. Хотелось остановить лошадей и растереть лицо снегом, да еще холодный ветер пронизывал до самых костей. Пальцев ног я не чувствовал уже давно. «Не сочтите, будто лезу не в свое дело», — необычайно вкрадчиво произнес вдруг де ла Вега. «Но каким чудом вам удалось отвести заклинание, магистр? Я своими глазами видел, призрачный шар летел прямо в вас. Я недобрым словом помянул покойного чернокнижника. Неужели так сложно было погасить визуальное проявление усыпляющих чар, недоучка?» А, впрочем, какая разница? В любом случае неминуемо возник бы и еще возникнет вопрос, что именно прикончило охранника-дилижанса и форейтера. «Каким чудом?» — задумчиво произнес я. «Вы совершенно правы, сеньор. Заступничество святого Мартина и в самом деле из разряда чудес». «Заступничество святого?» — округлил глаза Сильвио. И я поднял левую руку, демонстрируя охватившее запястье янтарные бусины. Четки святого Мартина. Именно они уберегли от зловредных чар. Де ла Вега посмотрел сначала на четки, затем на меня, и помимо откровенного недоверия промелькнуло в его взгляде и нечто вроде снисходительности. Так смотрят на ребенка, поведавшего о встрече с ангелом небесным. Но не обвинять же во вранье юродивого, и уж тем более не стоит спорить с фанатиком. «Не поймите меня превратно», — осторожно произнес южанин, «но, насколько я знаю, четки святого Мартина хранятся у понтифика-догматиков, архиепископа Ренмальского и светлейшего государя, а еще продаются в половине лавок, торгующих святыми реликвиями», — мысленно продолжил я высказывание собеседника, поскольку так оно и было на самом деле. Язычники приговорили святого Мартина к сожжению на костре, и прежде чем воссиять, мученик кинул свои четки в толпу собравшихся на казнь зевак. Жулики испортили немало янтаря, придавая ему оплавленный вид, ведь мало кто знал, что настоящие четки порвались и рассыпались на отдельные камешки. Владельцы реликвий с одной-двумя истинными бусинами об этом обстоятельстве предпочитали не распространяться. «Представляется в высшей степени сомнительным, что у святого Мартина было столько...» Интонацией выделил это слово Сильвио «четок, что их хватило на всех». «Четки у него были только одни», — сказал я, нашарил деформированную бусину, казавшуюся заметно теплее прочих даже через перчатки, и невольно поморщился от накативших воспоминаний. «Это семейная реликвия. Нам... мне...» Их отдал отец, когда отправил учиться в университет. Южанин правильно понял намек и выражать сомнения в обоснованности семейных преданий не стал. Вместо этого присмотрелся к семиконечной звезде с извилистыми лучами и недоуменно хмыкнул. «Первый раз вижу подобную интерпретацию святого символа. Разве лучи не обязаны быть прямыми?» До церковного раскола их изображали и так, и так. Пожал я плечами. Впоследствии ортодоксы признали канонической звезду с прямыми лучами. Но и эту, как вы сказали, интерпретацию никто не запрещал. У духовенства в те годы важнее дел не было, рассмеялся Сильвио. Догматики и вовсе добавили восьмой луч, а мессиане сократили их количество до трех. Мессиане — это более поздняя история, сеньор. «Не буду спорить, магистр», — легко принял мои слова де ла Вега. «В теологии я не силен». Эти слова затронули некую струнку в моей душе, и неожиданно даже для самого себя я признался. А вот я намеревался посвятить свою жизнь служению церкви. «И что же пошло не так, магистр?» «Обстоятельства изменились». Сильвио кивнул, принимая это объяснение, и начал бесстрастно разглядывать тянущийся вдоль тракта лес, густой и темный. Ветер трепал бурые листья, не успевших облететь кустов, что росли вдоль обочины, раскачивал верхушки сосен, мел колючую снежную поземку. Небо, как и прежде, затягивали низкие облака, и ожидать улучшения погоды не приходилось. Показался почтовый столб. Я присмотрелся к табличке и увидел, что до Стажьена осталось 3/4 мили. Даже с нашей черепашьей скоростью ехать дилижансу было чуть меньше часа. «Ангелы небесные! Час — это совсем немного, но, чувствую, скоро придется пойти пешком, дабы хоть немного согреться». Сзади нагнала звонкая мелодия рожка. Пришлось направить дилижанс к обочине, позволяя проехать почтовой карете. Я с завистью посмотрел им вслед. Ну и что мне стоило подождать? Вот что, а? Понимание того, что стремление поскорее попасть в Стажьен спасло жизни попутчиков, грело лишь душу, но никак не тело. «Для того, кто намеревался стать священником, вы весьма искусны в стрельбе», — сказал вдруг Сильвио так, естественно, словно продолжал только-только прерванный разговор. «Я слышал, на факультетах свободных искусств жалованья едва хватает сводить концы с концами, а пара пистолей не могла обойтись дешевле», — он задумчиво зашевелил губами, «12-24». Но колесцовый замок, плюс отделка, инструменты и футляр — 35 или даже 40, да. Южанин взглянул на меня с уважением. «Вы, должно быть, потратили на оружие никак не меньше 40 дукатов, магистр». Теперь уже пришла моя очередь переводить озвученную сумму в более привычные для себя монеты имперской чеканки. 70 талеров. — пробормотал я. — Да, наверное, так оно и есть. Но это же двухлетний заработок обычного лектора на факультете артистов. Если не трехлетний, — посмеялся я. — Сеньор, не смотрите так на меня. Я не потратил на покупку ни пфенига. Все мы иной раз вытягиваем счастливый билет. Мне посчастливилось быть репетитором отпрыска одной весьма состоятельной особы. Этот подающий надежды юноша поступил на юридический факультет, минуя зубрежку алгебры и грамматики, и потому благодарность его родителя не знала границ. Правда, она приобрела весьма оригинальную форму. Почтенного сеньора весьма беспокоило, что мне приходится переезжать из города в город, порой без надлежащей охраны, и он подарил пару пистолей. Все это была бессовестная ложь, но мне приходилось слышать россказни о подобной щедрости благодарных отцов. Не мог не слышать чего-то подобного и Сильвио. «Подумать только!» — протянул южанин и покачал головой. «Не уверен, безопаснее путешествовать с таким подарком или без оружия вовсе. Убивают и за пару дырявых сапог», — резонно заметил я. Сильвио задумчиво кивнул, вновь достал фляжку, потряс ее и с явственным раздражением сунул обратно в ранец. Вскоре появились просеки, затем потянулись проплешины вырубок, а дальше и вовсе раскинулись запорошенные снегом поля. После добротного каменного моста через заросшую камышом речушку на глаза попался съезд с тракта. Я присмотрелся и заметил поднимавшиеся к серому небу струйки дыма. «Деревня!» — произнес Де Ла Вега, но предлагать свернуть с тракта не стал. А вот когда навстречу попался разъезд конной стражи, и я дал бравым воякам проехать мимо, южанин не удержался от удивленного вопроса. «Разве не стоило сообщить им о нападении?» «И проторчать невесть сколько времени в чистом поле?» — фыркнул я. «Нет уж, благодарю покорно». Ветер на открытом пространстве заметно усилился. Меня пронизывало до костей, из носа так и текло, но неважно, до города оставалось всего ничего. Когда дилижанс миновал еще несколько поселений, на тракте стало куда многолюдней. Неторопливо тащились нагруженные вазы, чуть быстрее ехали телеги, и изредка нас обгоняли, забрызганные грязью по самые крыши кареты. Вдоль обочины шагали пешеходы. Кто-то катил перед собой ручные тележки, кто-то тащил свой немудреный скарб на горбу, некоторые и вовсе путешествовали налегке. Шли поодиночке и группами. Нам вслед путники все как один смотрели с нескрываемой завистью. Просто они понятия не имели, какой груз покоится на империале. Когда на фоне серого неба показались шпили башен, я с облегчением перевел дух и встряхнул вожжами, подгоняя лошадей. Почтовая станция располагалась вне городских стен, неподалеку от таможенного поста. На огороженной высоким частоколом территории, помимо сараев, складов и конюшен, выстроили и постоялый двор, дабы прибывшим в неурочное время путешественникам было где переждать ночь. Хорхе направил лошадей в распахнутые ворота, мы проехали через двор и остановились в глухом закутке. Маневр не остался незамеченным, и на почтовую станцию притопал пузатый таможенник в чине капрала. «Ваши подорожные, сеньоры!» — окликнул нас толстяк с раскрасневшейся от морозца физиономией, но надеждам служивого вытрясти из спутников мзду сбыться оказалось не суждено. Я вкратце пересказал историю наших злоключений, и нахмурившийся таможенник нервным движением покрутил черный ус. «Сейчас же отправлю донесение в канцелярию бургграфа и пришлю кого-нибудь караулить дилижанс». Решил он после недолгих колебаний, а вы ждите на постоялом дворе и ни шагу за ворота. Мастеровые запротестовали, и тогда налившийся дурной кровью служивый заорал во всю свою луженую глотку «Молчать! За ворота не ногой! В кутузке сгною!» Капрал даже положил ладонь на рукоять палаша, но обнажать его не стал, лишь резко бросил «И снимите уже эту падаль!» Пришлось мужикам снова лезть на империал. «Сколько времени вы продержите нас здесь?» — обратился тогда к таможеннику де ла Вега. «У меня важные дела». Служивый, оценивающе посмотрел на южанина и грубить дворянину не стал. «Подорожная в порядке, сеньор?» — уточнил он. «Разумеется». «Тогда отправитесь в путь в самое ближайшее время. Формальности много времени не отнимут». Объявил капрал и, радуясь удачному ответу, вышел за ворота. «Хорхе, отнеси сундук на постоялый двор», — попросил я слугу, — «и вели хозяину подогреть вина».
«Да, магистр!»
— направился Кован к дилижансу, но наткнулся на мою протянутую руку и, состроив скорбную мину, вложил в ладонь позаимствованный у кучера кошель. «Полагаете, мы застряли тут надолго?» — опечалился Сильвио де ла Вега. Пузатый сеньор сказал, формальности не отнимут много времени. Возможно, что и так. Как бы то ни было, не уверен, что в состоянии продолжить путь. Поморщился я, развязал кошель и отсчитал свои 36 крейцеров, затем окликнул горожанку. «Матушка, вы сколько заплатили за проезд?» Ушлая тетка облизнула губы и стрельнула глазами на мастеровых. Но те уже освободились и наблюдали за нами с живейшим интересом. Завысить сумму не вышло. После горожанки я рассчитал повеселевших дядек и передал кошель южанину. «Возьмите свое, сеньор». Сильвио посмотрел на меня с нескрываемым сомнением. По имперскому уложению имущество преступников переходит в казну. «Все так», — кивнул я. Но этот прохвост собрал деньги за проезд, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея права оказывать подобные услуги. Любой суд признает подобную сделку ничтожной, а значит, речь идет о банальной реституции. Мы лишь упрощаем процедуру. К чему обременять своими мелочными требованиями юристов бургграфа, безмерно занятых куда более важными делами? Южанин рассмеялся и запустил пальцы в кошель. «Так понимаю, о колдуне вы умолчали неспроста», — в полголоса уточнил он, когда мы остались наедине. «А был ли колдун?» — пожал я плечами. «Нам что-то такое почудилось, но где доказательства? Не хочу, чтобы меня подняли на смех». «Да и люди епископа продержат нас куда дольше дознавателей бургграфа», — поддакнул Сильвио. «Магистр, я видел только разбойников, о них и расскажу». «Вполне разумное решение, на мой взгляд, сеньор». В ворота прошел стражник в напяленной поверх стеганой куртки кирасе и с глефой на плече. Он заметил трупы, остановился и присвистнул. Перевел заинтересованный взгляд на нас, но тут Сильвио кинул на труп кучера заметно отощавший кошель, и звон серебра мигом заворожил служивого, заставив позабыть обо всем остальном. Хорхе уже уволок сундук на постоялый двор. Я поднял с земли саквояж и тоже задерживаться у дилижанса не стал. Де Ла Вега опустил пониже на лоб берет, закинул на плечо ранец и поспешил следом. В общей зале постоялого двора оказалось сильно натоплено. Я чуть не задохнулся от наслаждения из-за нахлынувшего тепла. Наши попутчики сгрудились перед камином. Толкаться там с ними не хотелось, и я скомандовал выглянувшему на стук двери хозяину. «Комнату, таз горячей воды и кувшин глинтвейна. Бутылку вина», — вторил мне Сильвио, нервно усмехнулся и будто сам себе произнес: «Надо скорее напиться и позабыть это безумное утро». «Поскорее позабыть?» Я поморщился из-за жжения в левой руке и покачал головой. «Уверен, это будет не так-то просто». Комнатушку мне выделили на первом этаже. Тесная клетушка с единственным окном еще не успела полностью выстыть после съехавшего поутру постояльца. Пепел в очаге оказался теплым. Кровать была одна, а еще прямо на полу лежал набитый соломой тюфяк. Шустрый малец быстро развел огонь и убежал за горячей водой, а Хорхе задвинул сундук в угол, вытер пот со лба и отправился напомнить хозяину о глинтвейне. Повесив подсумок с пистолями на спинку кровати, я стянул сапоги и с досадой оглядел камзол и штаны. Те пестрели бурыми пятнами, и было уже не разобрать, моя это кровь или чужая, а то и просто дорожная грязь. Появляться на людях в таком виде определенно не стоило. Я разделся, натянул шерстяную ночную сорочку и с ногами забрался на кровать. Снял с шеи висевший на шнурке мешочек и сунул его под матрац, затем укрылся одеялом. То показалось жестким и колючим, но пусть даже и так, холода мне сегодня хватило за глаза. Безумно хотелось закрыть глаза и уснуть. Остановило ясное понимание, что ничего хорошего из этого не выйдет, только заработаю головную боль на несколько дней вперед. Да и не получится нормально выспаться, непременно разбудят. Под скрип ржавых петель распахнулась дверь. Широкоплечий слуга занес в комнату и выставил рядом с кроватью жаровню, полную алых углей. Следом прибежал мальчишка с пустым деревянным тазом, тут же выскочил в коридор и вернулся с ведром горячей воды. Опрокинул ее в таз и отправился восвояси, даже не подумав подтереть разлетевшиеся по всему полу брызги. Я размешал в тазу порцию горчичного порошка и с наслаждением опустил в воду озябшие ноги. «Ангелы небесные, да чего же хорошо!» Блаженно выдохнул, чувствуя, как в окоченевшие ступни начинает возвращаться тепло. Вновь распахнулась дверь. На этот раз в комнату прошел Хорхе. «Ваш глинтвейн, магистр!» — сообщил он, наполняя кружку из пузатого глиняного кувшина. «Налей и себе», — разрешил я, но сразу передумал. «Нет, сначала найди кого-нибудь, чтобы привели в порядок одежду, и вели хозяину нагреть еще пару ведер воды». Слуга кивнул и вышел в коридор. А я осторожно пригубил глинтвейн, и хоть меда явно пожалели, получил ни с чем не сравнимое удовольствие. «Хорошо». Вода в тазу уже начала остывать, когда, наконец, вернулся Хорхе.
«Все сделают!»
— оповестил он меня. «Дай полотенце», — попросил я. Кован выполнил распоряжение, заодно разлил по кружкам остатки глинтвейна. Я отказался от второй порции подогретого со специями вина и принялся растирать ноги полотенцем. В голове приятно шумело, но вино оказалось неожиданно крепким, и перебарщивать с выпивкой не стоило, слишком устал. Хорхе Кован отыскал в дорожном сундуке пару коротких, едва достававших до колен теплых чулок, затем кинул на пол домашние тапки и лишь после этого с чувством выполненного долга приложился к глиняной кружке. Одним махом влил в себя ее содержимое и взял следующую. Темные глаза заблестели, но это ни о чем не говорило. Хорхе прекрасно соображал и после пары кувшинов подобного пойла. Я натянул на распаренные ноги чулки, передвинулся поближе к жаровне и скинул с плеч одеяло. Холод отступил, где-то внутри начинал разгораться огонь. Все как всегда. Все как всегда. Пальцы левой руки бездумно перебирали зерна четок, и понемногу боль стихла, отступила и спряталась в ожидании, когда ей будет позволено вернуться обратно. Не дождется. Не сегодня, точно. Вновь распахнулась дверь, стучаться здесь вообще не в правилах, как я погляжу, и к нам заглянул давешний таможенный капрал, краснощекий и круглолицый. За его спиной маячил молодой вихрастый паренек в форменном плаще магистратского служащего. В комнатушке сразу стало тесно. «Сеньор!» — неуверенно выдавил из себя служивый. «Магистр!» — одернул его Кован. «Магистр!» — поправился капрал. «Могу я взглянуть на ваши документы?»
«Покажи», — распорядился я, и Хорхе передал толстяку подорожную и свидетельство университета Бранденбурга о получении степени лиценциата свободных искусств. Таможенник долго-долго изучал бумаги, затем сунул их спутнику и откашлялся.
«Надо все запротоколировать...»
Он сбился на сложном слове и махнул рукой.
«Записать все надо, все как было».
Паренек протиснулся мимо капрала, передвинул единственный в комнате табурет к широкому подоконнику и принялся раскладывать на нем письменные принадлежности.
«Не буду мешать»,
— откланялся таможенник и вышел в коридор. А мне пришлось рассказывать о своих сегодняшних злоключениях под запись, не забывая умалчивать об одних деталях и на ходу выдумывая другие. А только ушел писарь, как вновь скрипнула петлями дверь, но теперь, о чудо, перед этим в нее постучали. «Вода нагрета, сеньоры!» — оповестил нас слуга-мальчишка. «Нести сюда?»
«Нет, на задний двор!»
— ответил Хорхе, выглянув в окно.
«Катку можно будет наполнить? Еще нужны 4 ведра холодной воды».
«Сделаем!» — пообещал пацан без всякого энтузиазма в голосе. Я кинул ему пфеник, и медяк заставил примириться с необходимостью выполнять странные прихоти постояльцев, ну, хотя бы отчасти. Пройти на задний двор можно было в обход общей залы, поэтому я не стал одеваться и отправился туда, как был, в ночной сорочке и тапочках. Хорхе уже вылил и горячую, и холодную воду в рассохшуюся деревянную катку и теперь энергично размешивал ее черпаком. При моем появлении он опустил в лохань ведро и уточнил:
«Готовы, магистр?»
Я закрыл глаза и коротко помолился, беззвучно шевеля губами. Затем снял все щиты и полностью открыл незримой стихии эфирное тело. Склонил голову, и Кован тут же опрокинул сверху ведро воды. В первый момент она не показалась холодной, скорее даже теплой, но уже мгновение спустя меня пробрало до костей и дыхание перехватило, а мокрая сорочка противно облепила тело. Под порывом пронзительного ветра она смерзлась и начала при малейшем движении хрустеть. Пока я отфыркивался, ухнула вторая порция воды. Она словно вытянула из меня все силы, затряслись поджилки, подкосились колени. Левая рука занемела и будто бы потеряла всякую чувствительность, и тут же третье ведро. Мир пошел кругом, земля затанцевала под ногами, но я устоял. И даже сумел поднять руку, останавливая слугу. «Достаточно». Вода помогла избавиться от излишков, захваченной во время ритуала энергии, и я вновь закрыл свое эфирное тело, привычно отгородив его ментальными щитами. Потом жадно хватанул ртом морозный воздух, шагнул к двери, и меня тут же повело в сторону. Упал бы, но под руку вовремя ухватил Хорхе. Он довел до комнаты, отпер дверь и помог стянуть прилипшую к телу сорочку, а когда я растерся полотенцем и забрался под одеяло, спросил.
«Узнать, что едет отсюда в сторону Кларна?»
«Придется ненадолго задержаться», — ответил я, стуча зубами. Озноб никак не желал проходить, но меня сейчас это совсем не беспокоило. Главное, не осталось и следа от изматывающего жжения в левой руке, да и болезненное биение пульса в голове стихло, а свет больше не резал глаза. Слабость? Справлюсь. Всегда справлялся, справлюсь и на этот раз. Известие о вынужденной задержке Хорхе нисколько не опечалило.
«Где будем обедать, магистр? Здесь или в городе?»
При одной только мысли о еде к горлу подкатила тошнота, и я поспешно сказал «в городе».
«Скажу хозяину».
Кован распахнул дверь, но задержался на пороге.
«Что-то еще?»
«Узнай, где местные берут воду. Если не в ближайшей канаве, принеси кружку». — попросил я, а когда дверь за слугой закрылась, без сил откинулся на подушку. Немного полежал так, согреваясь, затем отбросил одеяло, отпер сундук и принялся рыться в его содержимом, выискивая подходящую для похода в город одежду. Хоть выбирать было особо не из чего, дожидаться, пока вычистят дорожное платье, я не собирался. Потертые кожаные штаны в сочетании с заляпанными грязью сапогами мало соответствовали представлениям о том, как подобает одеваться университетскому лектору, а вязаный свитер так и вовсе превращал меня в северного деревенщину. Но уж лучше ловить на себе косые взгляды, чем клацать зубами от холода в одной лишь сорочке под плащом. Не забыл я и о припрятанном под матрасом мешочке, вернул его на шею, причесался, застегнул на поясе оружейный ремень с кинжалом и уставился на подсумок. Уверен, в городе пистоли не понадобится, но ровно такого же мнения я был относительно утренней поездки. Человек предполагает, а вседержитель располагает, так стоит ли искушать судьбу? И я решил судьбу не искушать. Подсыпал пороха на запальные полки, затем убрал в подсумок все необходимые документы и перекинул его через плечо. Уже застегивал фибулу плаща, когда вернулся Хорхе.
«Вода, магистр!
Не из болота хоть?»
«Даже не из реки! Хороший ключ! Чистый!»
Я в несколько глотков влил в себя воду, столь холодную, что заломило зубы, и шумно выдохнул, возвращая кружку. «Благодарю!» А потом взял шляпу и вышел в коридор, предоставив запереть дверь слуге. В общей зале еще терся у стойки, записавший мои показания писарь, и накачивались вином мастеровые. А вот горожанки с сыном и Сильвио видно уже не было. Да еще рано полысевший хозяин встрепенулся и выскочил из-за прилавка. «Уходите, магистр?» «Да, но комната остается за мной. Задаток бы, а?» Заискивающе заглянул мне в глаза содержатель постоялого двора. «У нас с этим строго. Одному дай, другому дай, сбор заплати. А если какая задержка, сразу руки выкручивать начинают. Задаток бы, магистр». Я оборвал его словоизвержение взмахом руки, порылся в кошеле и положил на прилавок двойной грош, слегка обрезанный с одного края. «Хватит с тебя пока». Хозяин попытался что-то сказать, но я не стал ничего слушать и вышел во двор. Тела разбойников куда-то увезли. У дилижанса топтался одинокий стражник. Куда больше вверенного имущества его занимала суета у почтовой станции. Служащие там меняли лошадей и сортировали мешки с корреспонденцией, а румяный почмейстер взимал с пассажиров кареты казенный сбор. И что стоило дождаться почтовой кареты? Вновь мысленно посетовал я и направился к выходу. Хорхе Кован нагнал и зашагал рядом легкой походкой, привычного к долгим пешим переходам странника, а вот меня так и пошатывало. Усталость давила на плечи вполне ощутимым грузом, и осознание собственной слабости отравляло душу почище самого сильного яда, в кого только превратился. Жалкое зрелище. Я досадливо сплюнул и поплелся дальше, стараясь не выказывать встречным, как непросто идти прямо и не наваливаться при этом на слугу. Мы миновали выросшее у городских стен скопище ветхих хибар, даже не пытаясь обходить выплеснутые на дорогу помои и нечистоты и не обращая внимания на заливистый лай цепных псов. На одном из перекрестков прямо под ноги выскочил поросенок, и Хорхе от души наподдал ему сапогом под зад. Картину довершила виселица перед въездом в Стажьен. На той болталась троица изрядно поклеванных вороньем покойников. Оставалось только порадоваться холодам, иначе от зловония мне в нынешнем состоянии точно сделалось бы нехорошо. У ворот топтались два продрогших стражника в одинаковых серых плащах с нашивками бело-красных цветов. Остальные служивые, как видно, отогревались в караулке. Старший уставился на Хорхе с недобрым прищуром, но затем перевел взгляд на меня и цепляться не стал. То ли капрал таможенников успел поделиться новостями, то ли интуиция сработала. Наблюдательный человек на работе вроде этой очень быстро учится разбираться в человеческих типажах и понимать, с кем стоит связываться, а кого лучше лишний раз не задевать. Сыпав монеты городского сбора в опечатанный железный ящик, мы беспрепятственно прошли за стену. Улица была широкой, но крыши домов нависали над дорогой. И без того пасмурный день сделался еще мрачнее. Сапоги отчаянно скользили на льду замерзших луж и на застывшей грязи. Несколько раз поддержка Хорхе помогала устоять на ногах. К счастью, блуждать и выспрашивать дорогу не пришлось. Вскоре улица привела нас прямиком на городскую площадь, посреди которой тянулся к небу храм с семиконечной звездой на шпиле.
«Подожду вас здесь, магистр», — предупредил Хорхе, загнать которого в церковь было задачей воистину непосильной. Не помогали ни душеспасительные беседы, ни посулы повысить жалование, не срабатывали даже прямые угрозы жалование наоборот урезать. Решительно некоторые люди слишком упрямы, чтобы прислушаться к глазу рассудка. Я досадливо отмахнулся от слуги, миновал шеренгу попрошаек и шагнул в открытую дверь. Шла служба, и хоть проповедник не кричал и даже особо не повышал голос, прекрасная акустика позволяла разобрать его слова даже в самых отдаленных уголках помещения. В этот день, многие годы назад, пророк отправился нести слово истины в Ренмель. Пастырь наш прекрасно осознавал опасность, исходящую от имперских книжников и ловчих, но вера его была несокрушима. На праздничной службе яблоку было негде упасть, пробраться к центру получилось лишь изрядно, поработав локтями. Горожане зло шипели вслед, но тут же умолкали, одернутые соседями. Нельзя сквернословить в святой праздник, и уж точно не стоит делать этого в церкви, даже если тебе отдавили ногу. Возлюби ближнего своего и прости ему недостойное поведение. О да! Чем ближе я подбирался к центру помещения, тем явственней ощущалась искрящаяся святость здешнего эфира. Мало-помалу энергетика храма стала прогонять усталость и прояснять сознание, но этого было... Нет, не мало, всего лишь недостаточно. Я запрокинул голову и начал проговаривать молитву, полностью открывшись при этом незримой стихии, и результат не заставил себя ждать. Накатила безмятежность. Все невзгоды и беды остались где-то далеко-далеко. Голоса превратились в неразборчивый гул, по телу начало растекаться тепло. И никакого больше амбре надушенных горожан. Кругом один только запах свечного воска и ладана. Хорошо. Будто заново родился. Потрепанное утренним ритуалом эфирное тело окончательно восстановилось, тело наполнило бодрость. И ангелы на куполе ожили, обрели объем, закружились вокруг. Если есть счастье, это именно оно. Из молитвенного транса вырвал неосторожный толчок в плечо. Я вздрогнул, огляделся по сторонам и обнаружил, что служба подходит к концу, и осененные небесным эфиром прихожане понемногу расходятся. Стоило бы причаститься и мне, но перед тем требовалось посетить исповедь, а о некоторых вещах я боялся даже вспоминать. Рассказать же о них чужому человеку, пусть даже и священнику, было попросту немыслимо, а умолчать непозволительно. Возможно, когда-нибудь в другой раз. Я наскоро прочитал молитву о прощении греха смертоубийства, окинул напоследок быстрым взглядом фрески и статуи, печально вздохнул и поспешил к выходу. Проповедь? На этот счет я нисколько не переживал, поскольку едва ли местный священник мог поведать мне хоть что-то новое о последнем странствии пророка. Да и так ли важна дорога в Ренмель по сравнению с последующими событиями? Идет ли обращение в истинную веру нескольких провинциальных селений хоть в какое-то сравнение с судилищем в языческих чертогах справедливости, семидневным противостоянием имперским книжникам и последовавшим затем воссиянием? Бренная плоть не смогла вместить дарованную Вседержителем силу, и дух пророка вознесся на небеса, а его святость навсегда изменила наш мир, превратив чертоги справедливости в сияющие чертоги. Такими они и остаются уже на протяжении 774 лет, такими и будут оставаться впредь, всегда.
Я вспомнил неизгладимое впечатление от первого посещения святого места, и по спине пробежали мурашки, а душа преисполнилась печали. Хотелось бы мне все вернуть назад, пустое. Что сделано, того не исправить. Осенив себя святым символом, я покинул церковь и отошел в сторону от людского потока. Хорхе Кован тут же оказался рядом. Нисколько не удивленный, вновь обретенной мной бодростью, он сообщил: «На соседней улице есть неплохая корчма, если желаете перекусить». Мысли о еде больше не вызывали тошноту, но я лишь поднял руку, призывая слугу к молчанию. Застучал колокол часовой башни, над крышами взметнулась в воздух стая голубей. 12. Задумчиво пробормотал я, достал из-под сумка потрепанную книжицу, пошелестел страницами. «Сначала займемся делами. Узнай, как пройти на площадь Семи лучей». Нужный дом, стиснутый с обеих сторон соседними строениями, отыскался в тенистом переулке по соседству с площадью. Я никогда раньше его не посещал, но символика Вселенской комиссии по этике на воротах говорила сама за себя. Заложенная кинжалом книга с вписанным в семиконечную звезду оком на обложке. Тут не ошибешься. Вселенская комиссия разбирала все более-менее серьезные правонарушения ученого люда, оставляя на откуп университетских судов разве что пьяные дебоши школяров да тяжбы повздоривших профессоров. В ее юрисдикции находились все нынешние учащиеся и все выпускники прошлых лет, преподаватели, их слуги и поставщики книг. Впрочем, если вдруг случались притеснения университетов, лекторов и даже простых школяров со стороны феодалов, городских властей и духовенства, комиссия неизменно отстаивала интересы ученого сообщества. Магистром-чернокнижником должны были заниматься следователи этого учреждения, а вовсе не каноник местного епископа, следящий за благочестием других пастырей и паствы, и не братья-дознаватели ордена Герхарда Чудотворца. Дела подобного рода на публику не выносились. Внутри я долго не пробыл. В здешней миссии по причине малочисленности городского населения числился один единственный магистр расследующий, и его на месте не оказалось. Пришлось отправиться во свояси, не солоно хлебавши. «Обедать?» — с надеждой спросил Хорхе, зябко кутаясь в плащ. Он дожидался меня на улице и потому изрядно озяб. Не сразу, разочаровал я его, вернулся на площадь и задумчиво оглядел выходившие на нее улочки. «Пороховая башня. Мы ведь проходили ее?» «Туда, магистр», — подсказал Кован. После недолгих блужданий слуга привел меня к пустырю, посреди которого вздымалась на высоту 3 этажей сложенная из грязно-бурого камня башня без единого окна. Соседние дома отступали от нее на 100 шагов. При этом на свободном участке не росло ни деревца. Не было даже кустов, лишь торчала из снега пожухлая трава, да виднелись закопченные валуны. Те были раскиданы в кажущемся беспорядке, отыскать какую-либо систему в их размещении мешали бесполезные обманки. Лишь некоторые камни служили маяками для энергетических узлов защиты, призванной стабилизировать эфирное поле. Незримая стихия приобретала здесь удивительную упорядоченность, всякое искажение гасло, не успевая докатиться до башни. Без этого было никак не обойтись, ведь магия и порох сочетались не лучшим образом, точнее, не сочетались вовсе. Лишь многоуровневая оборона мешала вражеским колдунам поднять на воздух арсенал, просто пожелав этого. Мушкеты, пистоли и пороховницы закрывались от колдовских чар далеко не столь изощренными способами, но даже так чеканка рунных формул делала цены на огнестрельное оружие заоблачными. «Купи себе что-нибудь». Сунул я озябшему слуге пфеник и направился по мощеной брусчаткой дорожке прямиком к воротам пороховой башни. Только постучал медным молоточком, и сразу приоткрылась смотровая щель. Какое-то время меня внимательно изучали, затем все же сочли достаточно респектабельным и достойным доверия. Дверь распахнулась. В небольшом помещении дежурили два вахтера в кирасах, шлемах и серо-красных мундирах порохового приказа. Первый загораживал винтовую лестницу, второй замер в дальнем углу с коротким мушкетом в руках. Пояса обоих бравых усачей оттягивали кинжалы и пехотные палаши.
«Чем можем помочь сеньору?» — пробасил охранник.
Я протянул заранее приготовленные бумаги. Вахтер бегло глянул на патент и разрешил.
«Прошу».
Винтовая лестница оказалась крутой и тесной. Только начал подниматься по ней и невесть, с чего накатил приступ панического страха. И дело было вовсе не в боязни закрытых пространств. Просто защитные чары сковали эфирное поле и превратили его в нечто столь статичное, что стало трудно дышать. Не хотелось даже думать, каково день за днем являться сюда на службу, занятому поддержанием защиты колдуну. Учиться столько лет в университете вот ради этого — бррр. На втором этаже, в полукруглом помещении, меня встретил унтер-цейхвартер в пепельно-сером мундире с красными обшлагами и двумя рядами надраенных до блеска медных пуговиц. Стоячий воротник украшало золотое шитье, грудь пересекала перевязь с офицерской шпагой. Начальник арсенала внимательнейшим образом изучил сначала патент, затем лист непогашенных пороховых марок и лишь после этого отдал распоряжение стоявшему за прилавком с аптекарскими весами цейхдинеру. «Исполняй!» А сам, сочтя свои служебные обязанности выполненными, скрылся во внутреннем помещении. Я достал пороховницу, потряс ее и попросил «полмеры, будьте так любезны». Сидевший здесь же писарь вырезал ножницами одну марку и в свете масляного фонаря принялся заполнять журнал отпуска пороха, а цейхдинер выставил на прилавок жестяную коробку, откинул крышку и взялся за мерный стаканчик. Когда я забрал документы у писаря, он уже наполнил пороховницу, закрутил ее и протянул мне. «Прошу, сеньор». «Благодарю», — улыбнулся я и поспешил спуститься на первый этаж. Находиться в пороховой башне было неприятно. Присмотренная кованым корчма оказалась заведением средней паршивости, но кормили там сносно, и свободных столов к этому времени почти не осталось. Жареный цыпленок с овощами так и вовсе был бы весьма недурен, когда б не переизбыток специй. Лишь кружка пива утихомирила разбушевавшийся после него во рту пожар. Перекусив и отогревшись у очага, мы вышли на улицу, и я без какой-либо определенной цели зашагал вдоль домов. Хорхе поплелся сзади. Стажьен размерами не впечатлял, мы быстро обошли его. К середине дня потеплело, дороги развезло, из-под колес телег на прохожих и стены домов летели брызги грязи. Очень скоро бесцельные блуждания наскучили, но визит на площадь Семи Лучей вновь результатов не дал. Магистр, расследующий, на месте так и не появился. «Сам себе хозяин в этой дыре, ничего не попишешь». Надиктовав клерку послание, я отправился на постоялый двор, но не привычным маршрутом, а неизведанным еще путем. Возможность заплутать и потратить время впустую меня нисколько не смущала. Торопиться было решительно некуда. Что же касается лихих людей, то средь бела дня не станет промышлять разбоем даже самый отчаянный негодяй. Поначалу Хорхе что-то бурчал себе под нос, но очень скоро мы вышли на улочку с лавками мастеровых, и слуга угомонился. Посмотреть там и в самом деле было на что. В зарешоченных витринах иных ювелирных лавок попадались настоящие произведения искусства, а оружейникам хоть и было далеко до умельцев южных земель, зато лишенные вычурных украшений клинки прекрасно годились для своего предназначения — рубить и колоть, убивать. Доспехи тоже показались мне достойными внимания, хотя собственная кольчуга двойного плетения была и прочнее, и легче, но, надо признать, и дороже.
«Арбалет!» — сказал вдруг Кован. «Магистр, у нас только один болт!»
Зная прижимистый характер слуги, я нисколько не удивился тому, что он не пожелал расставаться с трофеем и шагнул под навес оружейника. Дядька в кожаном фартуке прекратил править на точильном круге нож, вышел к нам и указал на бочонок с болтами. «Выбирайте, сеньоры, дюжина за талер. Или вот, посмотрите, эти будут подороже. К ним удачливый мастер руку приложил, поэтому 10 крейцеров за штуку. Есть и штучный товар для ценителей». Некоторые умельцы вкладывали в изделие частичку собственной души. Напитанная эфиром одежда служила дольше, обувь не натирала мозолей, клинки меньше тупились, а болты летели дальше и точнее. Но мы ценителями не были, взяли полдюжины обычных. У мастерской башмачника я замедлил шаг, потом решил, что старые туфли еще прослужат не меньше года, и отправился дальше. И почти сразу у Хорхе вырвался обреченный вздох. «Чистое разорение!» — простонал слуга, заметив лавку братства Святого Луки. Старый прохвост знал меня как облупленного, но на этот раз волновался он напрасно. Я лишь сжал в руке четки и покачал головой. «Как-нибудь в другой раз». Путь нам предстоял не близкий, и сорить деньгами не стоило. Меньше всего мне хотелось спать на соломе в общих залах и трястись на попутных телегах. Да еще придется наверстывать потерянный день, а это тоже деньги — серебряные кругляши с гербами вольных городов и гордыми ликами монарших особ. За скорость и комфорт придется доплатить. «Слава тебе, Вседержитель!» — воздел руки к небу Кован, поймал мой неодобрительный взгляд и сразу перестал юродствовать. И даже попытался спрятать довольную улыбку, пусть и безуспешно. «Идем», — позвал я слугу, — «и брось скалиться, не то я передумаю и загляну к добрым братьям». Угроза подействовала, Хорхе цокнул языком, посильнее натянул капюшон и поспешил вслед за мной. На въезде в город просил подаяние одетый в рубище монах. Я кинул в его кружку пфеник и заработал очередной недовольный взгляд слуги. «Вот еще, кормить бездельников!» Пробурчал Кован себе под нос с таким видом, будто медяк вынули из его собственного кармана. Я пропустил ворчание слуги мимо ушей. Несмотря ни на что, настроение было приподнятым. Только теперь пришло понимание, что в очередной раз умудрился обмануть смерть, а мог ведь и остаться на обочине лесной дороги, или того хуже, истечь кровью на жертвенной плите. «По ногам сам в круг ляжешь!» Окрик кучера пробежался по спине колючими мурашками, и я заставил себя выкинуть его из головы. Бывало и хуже, много хуже. Пока шли до почтовой станции, низкие облака разродились мокрым снегом. На постоялый двор вернулись облепленными им с головы до ног, промокшими и озябшими. «Ну и погодку послал Вседержитель!» — всплеснул руками хозяин. Я наставил на него указательный палец и грозно произнес: «Не поминай в суе имени Божьего!» Лысого живчика аж перекосило. Мы прошли в комнату. Хорхе подкинул в очаг пару поленьев и рассмеялся. «Еще немного, и он нам сам приплатит, лишь бы съехали!»
«Ты недооцениваешь человеческую жадность и переоцениваешь глупость», — ответил я, стягивая сапоги и кидая их один за другим у порога.
«Сложно переоценить человеческую глупость», — покачал головой Кован, взял мой плащ и повесил его на прибитую к стене вешалку.
«Сходи, договорись насчет ужина», — попросил я, — «и насчет одежды справься». Хорхе вышел, а я уселся на подоконник и начал листать рабочую тетрадь чернокнижника. Зашифрованные записи разобрать даже не пытался, а вот схемы и наброски, среди которых изредка встречались знакомые формулы, изучал с немалым интересом. Выведенные с помощью чертежных приспособлений окружности, четкие прямые линии, аккуратные подписи, ни клякс, ни помарок. Некоторые сочетания фигур были столь затейливы, что приходилось подолгу разглядывать их, прежде чем получалось выделить отдельные элементы. Поначалу я на основании графиков пробовал высчитывать эфирные потоки, но лишь впустую потратил время. Как ни печально было это признавать, основам ритуализма я во время обучения достойного внимания не уделял. По всему выходило, что мой покойный противник был человеком весьма и весьма начитанным, не умным, а именно начитанным.
Умный не валялся бы сейчас посреди леса с оторванной головой. Не хочу сказать, что все зло от книг, но наставника они заменить не в состоянии. Мало дать знания, куда важнее объяснить, какие из них стоит применять на практике, а какие пускать в ход себе дороже. Впрочем, иные наставники сбивают с пути истинного неокрепшие умы ничуть не хуже еретических сочинений и запретных фолиантов. Я унял внезапную вспышку ярости, перелистнул страницу и обнаружил знакомую гексаграмму, ту самую, которую чернокнижник начертил вокруг места силы. Помимо множества второстепенных фигур и формул, которые мне в лесу рассмотреть попросту не удалось, здесь были оставлены краткие примечания для каждого из сегментов шестиконечной звезды. То ли чернокнижник по давней школярской традиции набросал шпаргалку, то ли использовал чужие наработки и боялся забыть их в самый ответственный момент. Тут же по краям страницы тянулись многочисленные пометки, в некоторых из них мне даже удалось разобраться. Хозяин тетради заранее высчитал высоту солнца в момент ритуала и его угол к оси север-юг, а также положение на дневном небосводе Луны и некоторых звезд. Дальше шли поправки для смещения лучей относительно сторон света и сложное вычисление плотности эфирного поля, допустимых пиковых искажений, мощности энергетических потоков при активации звезды и силовых всплесков в момент каждого жертвоприношения. Что-то в приведенной схеме показалось странным, если не сказать неправильным, но, как уже говорил, умение читать графические основы ритуалов никогда не входило в число моих достоинств. Не тем я в университете занимался, совсем не тем. Но больше всего разочаровало отсутствие внятной формулы призыва. Если чернокнижник и записал надлежащее обращение к хозяину места силы, то исключительно в зашифрованном виде. Имени забравшегося мне в голову князя Запределья отыскать не удалось. Досадно, весьма и весьма. Я отложил тетрадь, зажмурился и помассировал виски. «Принести кипятка!» — предложил вернувшийся Хорхе, который устроился на соломенном тюфике. «Было бы неплохо». В тетради приводилось описание еще доброго десятка ритуалов, но головная боль отступала как-то слишком уж медленно и неторопливо, и я решил оставить заметки чернокнижника для тех, кому полагалось заниматься ими по долгу службы. Убрал записи в подсумок, а когда с небольшой кастрюлькой кипятка вернулся Хорхе, высыпал в воду несколько щепоток сушеных листьев кипрея, добавил мяты и чабреца. Потом я сидел, прихлебывал настой, грыз сухарь и смотрел в окно. На улице шла морось, было пасмурно и хмуро, промозгло. Пожалуй, даже неплохо, что пришлось сделать остановку в пути. В любом случае, один день ничего не решит. Вскоре проголодавшийся Хорхе вознамерился сходить и узнать, когда нас пригласят на ужин, но тут раздался стук в дверь. «Неужто магистр приехать сподобился?» — обрадовался я и попросил «отопри». Но вместо работника Вселенской комиссии за дверью обнаружился хозяин. «Сеньор!» — пролепетал он и сразу поправился. «Магистр! С вами хочет поговорить человек бургграфа». Дело точно касалось разбойников, поэтому я с обреченным вздохом натянул сапоги и уточнил. «Надеюсь, в ратушу идти не придется. Что вы, вас ждут в свободной комнате». Я задумчиво глянул на подсумок с тетрадью чернокнижника и пистолями, которые так и не сподобился убрать в деревянный футляр, и после недолгих колебаний снял его со спинки кровати. «Хорхе, можешь пока поужинать. Если появится кто-то, кого я жду, дай знать».
«Сделаю, магистр».
Кован остался запереть дверь, а я отправился вслед за хозяином постоялого двора, и, надо сказать, выбранная для беседы комната не понравилась с первого взгляда. Точнее, не понравились сделанные моим визави приготовления. Стол был сдвинут в центр помещения, и мало того, что человек бургграфа сидел за ним спиной к окну, он еще поставил себе за правое плечо принесенный из общего зала канделябр. Лицо незнакомца терялось в полумраке, мое же, напротив, оказалось прекрасно освещено. Отличная позиция, только никак не для беседы. Тут дело скорее пахнет допросом, уж мне ли не знать.
«Сеньор Филипп Вон Черен», — уточнил человек и, не подумав, представиться. Голос оказался молодым. Да и я понемногу привык к освещению, разглядел, что допрос затеял мой сверстник, весь из себя фронтоватый. Скроенный по последней столичной моде камзол, дорогой шейный платок, щегольски выбритые виски, жидкие усики над верхней губой, и не скажешь, что провинциал. Я без спроса уселся на придвинутый к столу табурет, закинул ногу на ногу и поинтересовался, с кем имею честь.
«Вильгельм фон Ларсгофф», — соизволил представиться молодой человек, не упомянув ни должности, ни рода деятельности. «Невелика сошка?» Или желает произвести такое впечатление?
«Магистр Филипп Олеандр Вон Черен к вашим услугам», в свою очередь объявил я, не став нарушать этикет. «Чем могу быть полезен?»
«Ваши документы, будьте так любезны».
«А что случилось? Возникли вопросы по утреннему инциденту?»
Я кивнул и положил на стол подорожную и бумаги о получении степени лиценциата на факультете свободных искусств Бранденбургского университета. Вильгельм принялся изучать документы, я продолжил изучать его самого. Говорил мой оппонент на североимперском с выговором, характерным для уроженцев внутренних земель империи, но при этом в его голосе нет-нет, да и проскакивали столичные нотки. Опять же, инцидент. И дорогой камзол с модной стрижкой.
«Ваш слуга сарцианин?» — спросил вдруг Вильгельм, остро глянув на меня.
«Он принял истинную веру. Вот свидетельство». Молодой человек с кислой миной принял потертый листок и сразу отложил его в сторону, не став даже смотреть. Сарциан в империи лишь терпели, не более того. Принявшие истинную веру, дети ветра селились в городах и промышляли разными сомнительными с точки зрения обывателей делами, а их погрязшим в язычестве родичам воспрещалось вести оседлую жизнь, и они колесили по княжествам и графствам, составляя конкуренцию бродячим циркам, да еще попрошайничали и воровали все, что плохо лежит. В землях догматиков соплеменников Хорхе считали людьми второго сорта, а южнее Длинного моря лучшее, что их ждало, — это петля. Увы, больше других пострадавший от солнцепоклонников народ слишком закоснел в своих языческих традициях и потому оказался не готов принять свет истины. Мне было их искренне жаль, пока я не вспоминал о кошеле, срезанном однажды с пояса наглой шумной детворой.
Вон Ларсгофф отложил мои документы на край стола, взял протокол показаний и принялся читать вслух. «Первый день 10-го месяца года 774-го от воссияния пророка на почтовой станции в селении голос у Вильгельма оказался чистый и сильный. Он открывал ему дорогу в любой церковный хор, и от этой мысли я расплылся в невольной улыбке, благо загодя прикрыл рот ладонью, имитируя зевок. Века молодого человека дернулось, к столь явной демонстрации пренебрежения со стороны собеседника он готов не был, и потому сначала сбился, а потом непозволительно зачастил.
«Право слово, сеньор!» — не отказал я себе в удовольствии плеснуть масло в огонь. «Я прекрасно помню свои слова».
«Имейте терпение», — потребовал Вильгельм и ткнул аккуратно подстриженным ногтем в нужную строчку. «Вот, здесь написано... Выстрелил из пистоля».
«Так и было», — подтвердил я. «Что вас смущает?»
«Ученому сословию дозволено владеть короткими и длинными клинками, а во время путешествий и арбалетами, но никак не огнестрельным оружием».
«У меня есть патент».
«Вы забыли об этом упомянуть».
«Никто и не спрашивал».
«Позвольте».
Я протянул патент, подумав, что мне и самому не мешает посмотреть, если так можно выразиться, верительные грамоты собеседника. После внимательного изучения документа Вильгельм попытался выпытать, каким образом простой лиценциат сумел выправить себе патент на огнестрельное оружие. Но я лишь разводил руками и ссылался на имперское законодательство. А под конец и вовсе спросил: «Сеньор, вы меня в чем-то подозреваете?» «Вовсе нет», — пробурчал Вон Ларсгов и вновь обратился к протоколу. «После схватки с разбойниками вы побежали в лес. Зачем? Показалось, там был кто-то еще, и вы решились его преследовать. Один?» Я развел руками. «Ну, вы же знаете, горячка боя. Едва ли я осознавал, насколько все это опасно. Вы нагнали его?» «Нет». «Но ваши спутники слышали выстрел. Попытался загнать меня в угол Вон Ларсгов, и вы вернулись с чужим плащом. Промахнулся. Не хватает практики, знаете ли. А плащ лиходей бросил, убегая. И это все? А что еще?» Невинно поинтересовался я. Вильгельм насупился, но быстро унял раздражение и сменил тему. «Вы не заметили ничего необычного? Будьте любезны уточнить вопрос». Беспечно улыбнулся я, внутренне так и подобравшись. «Сбежавший разбойник не использовал магию?» — в лоб спросил потерявший терпение Вон Ларсгов. «Я мысленно покрыл болтливого южанина самой отборной бранью, но чего ему стоило держать язык за зубами, но виду не подал и лишь развел руками. Колдовство? Откуда мне знать? Я обучался на факультете свободных, а не тайных искусств». «Сеньор Вон Черен», — отчеканил Вильгельм, позабыв о надлежащем обращении, — «вы не вполне откровенны со мной». «Бросьте! Неужели вы всерьез полагаете, будто я в здравом уме кинулся бы преследовать колдуна? Это же абсурд!» Вон Ларсгов попытался зайти с другой стороны, я мило улыбался и стоял на своем. Собеседника интересовали причины гибели двух разбойников, на теле которых не обнаружили никаких повреждений, и мне оставалось лишь округлять глаза в притворном изумлении. Было непонятно, с какой стати о возможной темной волжбе выспрашивает человек бургграфа, а не уполномоченный на то здешним епископом каноник. Какое-то время мы пытались вызнать секреты друг друга, а когда беседа стала больше напоминать фехтовальный поединок, я решительно поднялся из-за стола. «При всем уважении, сеньор, не вижу смысла продолжать этот беспредметный разговор. Я нисколько не опасался, что меня попытаются задержать и уж тем более отконвоируют в городскую тюрьму, поскольку ученое сословие было выведено из-под юрисдикции как светских, так и церковных властей. Мало кто решится пойти на прямое нарушение закона по столь надуманному поводу». Вильгельм Вон Ларсен лишь покачал головой и объявил: «Я умываю руки». И сразу за моей спиной распахнулась дверь. Я не знал, что именно помешало Хорхе подать условный знак, не стал даже гадать. Быстро шагнул к стене, развернулся, да так и замер с ладонью на рукояти кинжала. Первым в комнату шагнул загорелый усатый бретер, распахнутый плащ которого не скрывал ни пояса с кинжалом и шпагой, ни перевязи с парой колесцовых пистолей. Головорез сразу отступил в сторону, освобождая дорогу рыжеволосой девушке лет 20 в темно-синем дорожном платье. На ее пальце золотом и янтарем желтел массивный университетский перстень — колдунья из истинных. Незнакомка приветливо улыбалась, но синие глаза поблескивали двумя осколками льда, а эфирное тело буквально разрезало незримую стихию. Она явно держала наготове какое-то заклинание, но заставила меня убрать руку от кинжала вовсе не угроза магического поединка. Дело было в худощавом дворянине, вставшем в дверях. Я прекрасно помнил этого сеньора по лаварской компании. Наши отряды были какое-то время расквартированы неподалеку, да и в мирной жизни тоже доводилось встречаться». И не могу сказать, что об этих встречах остались светлые воспоминания. Рихард Коллингерт, капитан лиловых жандармов и личный порученец статс-секретаря кабинета бдительности барона Аусбаргена, был не самым приятным в общении человеком. При этом внешностью весьма походил на каноническое изображение пророка. Высокий и стройный, с благородным волевым лицом, вьющимися каштановыми волосами и короткой ухоженной бородкой, в которой пробивалась ранняя седина. «Маэстро, сеньоры», — слегка поклонился я, переборов замешательство.
Рихард небрежно отмахнулся, направился в обход стола, и Вильгельм с явной неохотой освободил ему место. Капитан лиловых жандармов опустился на стул и холодно поинтересовался. «Не пора ли покончить с маскарадом, вон Черен?» Голос капитана прозвучал простуженно и с явной хрипотцой, да и сам он выглядел так, словно провел несколько дней в седле. Едва ли человек его рода деятельности путешествовал в такую погоду ради собственного развлечения, поэтому я не стал препираться и снял с шеи бархатный мешочек. Ослабил завязки и демонстративно высыпал на стол с полдюжины массивных перстней, в большинстве своем серебряных, с червонными накладками университетских гербов. Помимо них были две золотые печатки, одна с янтарной вставкой, другая с символикой Вселенской комиссии по этике. Последнюю я и надел взамен стянутого с пальца кольца лиценциата. «А остальные?» — заинтересовался капитан Каллингерт. «Трофеи? Носите с собой будто медвежьи клыки?» «Отнюдь», — покачал я головой, — «учился, преподавал». И тут не выдержал Вильгельм. «Капитан», — лихорадочно зачастил он, — «перстень с янтарной накладкой получают лишь истинные маги». Мысленно я проклял глазастого змееныша, но досады не выказал и подтвердил. «Все так и есть. Это перстень моего брата. Позволите?» Я вложил печатку в ладонь капитана, тот развернул ее к канделябру и прочитал выгравированные изнутри слова «Маэстро Рудольф Алеандр вон Черен». «И почему же у вас кольцо брата?» «Оно ему больше не нужно. Мое горло будто стянуло удавка. Он умер». Рихард вернул перстень и прищурился. «Магистр, я послал егерей прочесать лес. Что они там найдут?» Я развел руками и позволил себе легкую улыбку. «Как говорят, если глубоко зайти в чащобу, можно отыскать даже прежних. Они найдут колдуна, так? Тело получится опознать?» «Не понимаю, о чем идет речь. Я просто хочу понять, как вы связаны с этим делом». «Каким еще делом?» — стоило бы спросить мне, но я не стал. Не хотел ничего знать о делах кабинета бдительности. «Капитан, мне просто не повезло наткнуться в пути на дурных людей». За спиной зашуршало платье, но я и не подумал обернуться. Никто не станет вязать руки или бить дубинкой по голове, просто попросят на выход. И я пойду. Я законопослушный подданный его императорского величества Фердинанда II и не настолько безумен, чтобы сопротивляться кому-то вроде лиловых жандармов. Но обошлось. Колдунья лишь выложила на стол исписанный каллиграфическим почерком листок. Одного взгляда хватило, чтобы узнать собственное послание здешнему магистру-расследующему, и столь явное вмешательство в дела Вселенской комиссии по этике просто обескуражило. Я нахмурился и поднялся на ноги. «Это переходит все допустимые пределы. Я буду вынужден...» «Сядьте, магистр!» — потребовал капитан Каллингерт. И рядом с первым листом лег еще один, куда более плотный, с несколькими затейливыми подписями и тремя красочными печатями. В истинном зрении они светились всеми оттенками желтого, отметая тем самым малейшее сомнение в подлинности документа, и все же его содержание не укладывалось в голове. Канцлер Вселенской комиссии маркиз Цу Рогер обязывал всех подчиненных оказывать посильное содействие кабинету бдительности в проводимом им расследовании. Учитывая натянутые отношения между нашими ведомствами, этот указ попросту не мог появиться на свет, а между тем он лежал передо мной. Что же это за расследование такое? Впрочем, нет, я не хотел этого знать. «Магистр, что мои люди найдут в лесу?» — повторил Рихард свой недавний вопрос. Я не видел больше причин юлить и запираться, и ответил, желая поскорее завершить затянувшуюся беседу. Место силы. «А чернокнижник?» «Мертв». «Тело?» «Оно вам ничем не поможет. Едва ли его в нынешнем виде узнает даже родная мать». Рихард шумно выдохнул и забарабанил пальцами по столу. «Итак, все мертвы, а мертвецы, как известно, не болтают. Очень неприятное развитие событий».
«Попробуйте поговорить с живыми, капитан», — посоветовал я, выбрал нужный перстень и отправил его на другой конец стола. «Это вам поможет». Рихард Каллингерт перехватил университетское кольцо, не дав тому слететь на пол, и улыбнулся. «Спрятали на самом видном месте. Разумно». Он передал перстень Вильгельму, и тот прочитал надпись, выгравированную на внутренней стороне ободка. «Бакалавр Клаус Шейер». «Ренмальский университет», — с непонятным выражением произнес капитан, словно пытался распробовать это словосочетание на вкус. «Ох уж мне этот рассадник вольнодумства!» Я сделал вид, что ничего не услышал. Не сработало, отмолчаться не получилось. «Это все, магистр, чем вы можете нам помочь? Вы больше ничего не брали с тела?» «Святые небеса! Безумно не хотелось расставаться с записями чернокнижника, но в сложившейся ситуации ничего иного попросту не оставалось. Я зарекся совершать поступки, которые обернутся в будущем колотой раной между третьим и четвертым ребрами в самой, казалось бы, не располагающей к тому обстановке. Стоило только опустить руку в подсумок, спину уколол пристальный взгляд бритера, а эфир потек, готовый свиться в ломающие кости силки. Не подав виду, я выудил тетрадь и кинул ее на стол. Записи чернокнижника. «Вы читали их?» — уточнил Рихард столь небрежно, словно его совершенно не интересовал ответ на этот вопрос. «Они зашифрованы». Капитан лиловых жандармов кивнул и негромко произнес: «Остается лишь поблагодарить судьбу, магистр, что вы оказались в нужном времени, в нужное время». Намек многозначительно повис в воздухе. Я прекратил складывать перстни в мешочек и объявил: «Случайность, не более того». «В самом деле...» «Если вы вели следствие и опасаетесь за жизнь осведомителей, то, уверяю, капитан...» Бесцеремонно перебил я собеседника. «В настоящее время я не веду и не вел никакого следствия. Я направляюсь в университет святого Иоганна для проведения некоторых изысканий, а все лето безвылазно просидел по ту сторону Нарского хребта в Риере». Рихард Коллингерт вздохнул. «Никто не ставит под сомнение ваши слова, магистр». Но тон капитана говорил об обратном. Пришлось наступить на горло собственной гордости и разложить на столе подорожную, приглашение на замещение вакантной должности, командировочные бумаги и охранную грамоту, выписанную епископом Кларнским. Бумаги сыграли свою роль, и очень быстро беседа подошла к концу, чему я был несказанно рад. Внимание некоторых людей не сулит ровным счетом ничего хорошего. «Лаура, посмотри. Посмотрите это». Рихард передвинул тетрадь колдуньи, поднялся из-за стола и направился к выходу. Вильгельм и бритер последовали за капитаном, а мне пришлось задержаться, дабы собрать документы и дать необходимое пояснение по ритуалу. «Магистр, почему вы не носите свое университетское кольцо?» — спросила вдруг девушка, которая была младше меня на несколько лет и окончила обучение явно не так давно. «А вам нравится, когда простецы делают знаки от сглаза и плюют вслед?» — ответил я вопросом на вопрос. «Считаете это достаточным поводом?» Лаура дождалась моего кивка, указала на тетрадь и холодно попросила: «Будьте добры показать схему сорванного ритуала». «Ох уж эта цеховая гордость! Люди слишком много значения придают всякой мишуре. Снять перстень для них словно отречься от собственных способностей и добровольно опуститься до уровня простецов. Мне бы их проблемы». «Вот эта схема, маэстро». Я раскрыл нужную страницу, собрал со стола документы и вышел из комнаты, не прощаясь. Полагал, будто задержался достаточно, но капитан Коллингерт так никуда и не ушел, стоял в коридоре. «Магистр, я могу рассчитывать на ваше благоразумие». Он положил руку мне на плечо, проникновенно заглянул в глаза и предупредил: «Не стоит распространяться о случившемся. Буду нем, как рыба, раз это надо для пользы дела», — пообещал я, накрыв ладонь Рихарда своей.
да и с кем откровенничать в Кларне, капитан? Коллингерт на миг задумался, затем спросил: «И долго вы там пробудете?» «Не имею ни малейшего представления. Все зависит от сложности расследования». «Мы с вами неплохо пустили кровь лаварским еретикам, магистр. Я буду молиться, чтобы с вами не стряслось чего-нибудь непоправимого». Рихард убрал руку, и я отступил от него, судорожно стиснув кулак. «Не из желания ударить, вовсе нет». Просто не хотелось дать развеяться теплу чужого эфира. «Благодарю, капитан», — сказал я, хоть мы оба прекрасно знали, что воспоминания о боевом братстве — лишь пустые слова, за которыми скрывается банальная угроза. «Где мой человек?» «Ужинает», — ответил Рихард и направился к лестнице на второй этаж. Я через силу улыбнулся. Частичка эфирного тела превратилась в призрачный уголек, и лишь ценой неимоверных усилий мне удавалось ограждать его от соприкосновения с собственной аурой. Пальцы понемногу теряли чувствительность, а не менее поднималось по руке все выше и выше. Следовало уединиться и немедленно, но первым делом я все же заглянул в общий зал. Тот оказался полон. Уж не знаю, выставили обычных постояльцев за дверь или разогнали по комнатам, но на глаза попадались исключительно крепкие парни при оружии в забрызганной грязью дорожной одежде. На столе в дальнем углу лежало несколько кавалерийских арбалетов, рядом стояли прислоненные к стене мушкеты. Хорхе с кислой миной сидел на лавке меж двух крепышей и без всякого удовольствия, как мне показалось, цедил пиво. Я махнул ему рукой. Слуга выбрался из-за стола и подошел. «Все в порядке, магистр?» «Допивай и приходи», — ответил я, забрал ключ и поспешил в комнату. А только захлопнул за собой дверь и сразу принялся лихорадочно перебирать четки в поисках одной из двух наполненных эфиром янтарных бусин, что купил в лавке братства Святого Луки и еще не использовал для своих нужд. Призрачный уголек в кулаке уже не горел, а пульсировал, подобно назревшему нарыву, сбивал болезненными уколами с толку, мешал определить на ощупь нужное зерно. Но где же оно? Где? Неожиданно пальцы ощутили тепло зачарованного янтаря, и я поспешно втолкнул в полированный камень крупицу чужого эфира, надавил и запечатал ее там усилием воли. Бусина дрогнула и засветилась, обожгла пальцы, но очень быстро потускнела и остыла, стала неотличима на первый взгляд от других. У меня вырвался вздох облегчения. Все же опыт — великая вещь. Проворачивать подобный трюк было не впервой. Капитан Коллингерт стал в моей коллекции уже шестым. Я вовсе не собирался наводить порчу или исподволь влиять на принимаемые им решения, но страховка отнюдь не была лишней. Внимание кабинета бдительности еще никого до добра не доводило, а теперь, по крайней мере, внезапное появление порученца барона Аусбаргена не застигнет меня врасплох. Узнаю о его приближении загодя. Я стиснул янтарную бусину и немедленно уловил отклик эфирного тела Рихарда. Оставалось лишь возблагодарить небеса, что кудесники братства Святого Луки продавали не только обереги, но и наполненные чистым эфиром заготовки. Бросив подсумок с пистолями на кровать, я улегся рядом и уставился в потолок. Скрипнула дверь. Внутрь проскользнул Хорхе. Он запалил светильник и сиплым шепотом спросил: «Насколько все плохо?» «Прямо сейчас убивать нас не придут, если ты об этом». Кован нервно хохотнул и уселся на тюфяк.
«Это радует, магистр. Ребята там подобрались тертые».
Я кивнул. «Лиловые жандармы своего не упустят. Понять бы еще, с какой стати их натравили на чернокнижника. Задействовать лиловых в такой ситуации все равно, что палить из пушки по воробьям. Дорого и неэффективно. Кабинет бдительности занимается крамолой и вражескими соглядатаями, а никак не приспешниками князей запределья.
Между тем, Рихард со своими людьми в окрестностях Стожьена явно околачивается не первый день, а значит, дело серьезнее некуда. И еще это пожелание держать язык за зубами. Меня передернуло.
«О чем думаете, магистр?» — спросил Хорхе.
«Стоило дождаться почтовой кареты», — сказал я, не став делиться своими догадками. «Знать бы еще, удалось убедить Рихарда в случайном совпадении или до сих пор так и нахожусь под подозрением. Вот уж вопрос так вопрос. Люди, перешедшие дорогу к кабинету бдительности, имели обыкновение растворяться в воздухе бесследно». В дверь постучали, когда на улице сгустились сумерки. Хорхе уселся на тюфяке, потянулся за ножом. «Брось», — приказал я, — «отопри и без фокусов». В коридоре стоял давешний бритер. «Сеньор-капитан приглашает отужинать с ним». «Сейчас буду», — пообещал я, стянул свитер и заменил его на вычищенный камзол. Начал повязывать шейный платок, и Хорхе напомнил: «Пистоли, магистр!» «Не думаю, что в них возникнет нужда», — отмахнулся я и отправился на ужин. К моему немалому удивлению, меня ждали не в общей зале, а на втором этаже. Бритер проводил до лестницы, а сам остался внизу. Стол накрыли прямо в холле. На дальнем его конце расположились два незнакомых господина средних лет, невзрачных и неприметных, которые склонились над картой и выверяли что-то на ней с помощью линеек и циркуля. Рихард Кулингерт с мрачным видом стоял у окна и смотрел на улицу. Вильгельм скучал в одиночестве, а Лаура вполголоса беседовала с рослым монахом в черной с темно-красной окантовкой рясе. Ловчий ордена Герхарда Чудотворца. Вот это уже больше похоже на охоту за чернокнижником. Пусть черно-красные и пользовались наибольшим влиянием в Майнрихте, где без устали выжигали ползшую с юга ересь мессианства, но и в Империи они пользовались репутацией искусных охотников на ведьм. От местных епископов братья не зависели, на долю в имуществе осужденных не претендовали, и потому, как мне доводилось слышать, судебное разбирательство проводились настолько объективно, насколько это вообще возможно, когда речь заходит о темной волжбе. Я встал на верхней ступеньке, разглядывая монаха. Был тот не слишком высоким, зато кряжестым и крепко сбитым. Ряса не скрывала мощного сложения, а лицо, хоть и выглядело хмурым и неулыбчивым, отличалось правильными чертами и некоей даже одухотворенностью. Безупречную симметрию нарушали слегка искривленный кончик носа да тонкий шрам, рассекавший нижнюю губу и терявшийся в курчавой русой бородке. Ситуация запуталась окончательно. Что связывает колдунью из истинных, ловчего ордена Герхарда Чудотворца и капитана лиловых жандармов? Как они оказались в одной упряжке? Что такого натворил приконченный мной чернокнижник, если на его поиски бросили столь разношерстную компанию? И тут, откуда-то сбоку, прозвучало громогласное: «Проходите, магистр, не стойте, будто дальний родственник на княжеском перу». Невольно вздрогнув от неожиданности, я развернулся и во все глаза уставился на седовласого дворянина средних лет, перегородившего своей мощной фигурой весь дверной проем. Высокий, широкоплечий и грузный, с грубым лицом, господин этот казался вставшим на задние лапы медведем, одним из тех, что были изображены на его родовом гербе. Ко мне обращался барон Аусбарген, статс-секретарь имперского кабинета бдительности, и это попросту не укладывалось в голове. «Ваша милость, мы встречались лишь однажды, несколько лет тому назад, в охваченной мятежом Лаваре. Тогда барон смотрел на меня с откровенным разочарованием, сейчас же глядел с нескрываемым интересом. И я бы дорого заплатил, лишь бы только вернуть тот прежний взгляд». Интерес этого достопочтенного сеньора сулил сплошные неприятности. В северных марках Аусбаргена именовали не иначе, как «карающей десницей светлейшего государя». На юге за глаза звали «цепным псом престола».
а в той же многострадальной Лаваре его именем с недавних пор и вовсе пугали детей. При этом в средних землях кабинет бдительности не имел того влияния, коим пользовался в столице и ее окрестностях. Здесь каждый владетель захудалого феода полагал себя ровней самому императору, а тянувшаяся несколько поколений междоусобицы из-за виноградника или заливного луга зачастую не могли остановить даже монаршие эдикты. Я бы меньше удивился, повстречав в этой дыре ангела небесного, и все же быстро переборол замешательство и поклонился. «Чернокнижник, бросьте! Если Аусбарген выбрался из столичной резиденции, то метил он в птицу куда более высокого полета, нежели почитатель запределья. Какой глупец навлек на себя неудовольствие светлейшего государя на этот раз? Местный епископ или кто-то из владетельных господ? Проходите к столу, магистр», — предложил барон, сел сам и упер в пол трость, на которую сильно наваливался при ходьбе. Пухлые пальцы легли на затейливую рукоять, и самоцветы многочисленных перстней заискрились отблесками свечей. Кто другой мог бы посмеяться над пристрастием к дорогим безделушкам, но я прекрасно ощущал легкое дрожание силы. Камни не просто напитали эфиром, в них вложили готовые заклинания, защитные, скорее всего. Покушались на Аусбаргена не раз и не два. При появлении барона невзрачные господа убрали со стола карту, Луиза спрятала в сумочку тетрадь чернокнижника, а неулыбчивый герхардианец поднялся со своего места. «Возблагодарим же Вседержителя за неспосланный нам хлеб насущный». «Возблагодарим, брат Стефан», — вздохнул статс-секретарь с тяжким кряхтением, вставая со стула. «Мы помолились, и дальше какое-то время за столом слышался только стук ножей». Когда же с тушеной крольчатиной, жареными лещами и мясным пирогом было покончено, а хозяин принес сыр и еще пару кувшинов вина, статс-секретарь кабинета бдительности вытер жирные пальцы и обратился к молодому человеку. «Твое впечатление о нашем госте, Вильгельм, заносчив и упрям, как все шкалеры», — объявил тот, не задумываясь. Барон кивнул и спросил меня: «А что скажете вы, магистр?» Ничего не оставалось, кроме как принять правила игры. Благо, теперь в моем распоряжении оказались недостающие кусочки мозаики. Но даже так пренебрегать вежливостью я не стал. Сеньор фон Ларсгов, полагаю, уроженец средних земель или прожил здесь немало времени, но не так давно переехал в столицу. Не думаю, что учился в университете, либо получил перевод по службе по причине выдающихся способностей, либо... Тут я сделал едва заметную паузу, кто-то составил ему протекцию. И вновь у Вильгельма дрогнуло веко, но ему хватило выдержки промолчать и даже небрежно улыбнуться. А вот по лицу капитана Каллингерта улыбка скользнула куда как более злая. Судя по всему, со своим предположением я угодил в яблочко. Аусбарген несколько раз кивнул и откинулся на спинку жалобно скрипнувшего стула, так что камзол туго обтянул немалый живот. Он несколько мгновений разглядывал меня, затем сказал: «Знаете, магистр, ваше участие в этом деле могло бы оказаться полезным». Судя по вытянувшейся физиономии Вильгельма и удивлению Лауры, барон с ними своими соображениями не делился. Невзрачные сеньоры переглянулись, брат Стефан озадаченно выгнул бровь. Никак не отреагировал на это заявление лишь капитан Коллингерт. Не стал принимать предложение за чистую монету и я. Странно привлекать к делам человека, которого видите второй раз в жизни. К чему ложная скромность? Вы хорошо зарекомендовали себя в Лаварии. Без единой царапины прошли всю кампанию, дослужились до оберфейерверкера сизых псов, да еще едва не захватили живым самого ересиарха Тибальта. С тех пор много воды утекло. «Миена!» — резко бросил Аусбарген. 4 года назад опального ректора местного университета отправили на небеса с помощью ручной бомбы, а 3 года назад в Лёгенбурге при подрыве пороховой башни погибли полковник и оба капитана «Пёстрых лис». Незадолго до безвременной кончины эти господа вызвали неудовольствие Вселенской комиссии. Думаю, не ошибусь, если предположу, что исполнителем в обоих случаях были вы. Слишком уж характерный почерк. Барон выжидающе посмотрел на меня, и я не стал юлить, ответил предельно честно. Не готов обсуждать служебные дела. Удивительно, голос нисколько не дрожал, но Аусбарген на этом не успокоился. «Вскоре после тех событий ваши друзья-ланскнехты из Сизых Псов взяли штурмом усадьбу графа Цестранда. Вы были тогда с ними, не правда ли?» Вильгельм и Лаура округлили глаза, да и остальных присутствующих заявление барона равнодушными не оставило. Я обхватил обеими руками кружку с вином, пить не стал, просто постарался скрыть невольную дрожь. Барон, не весть с чего, решил перетряхнуть на людях мое грязное белье, и это не могло не беспокоить. «У наемников есть только один настоящий друг — золото. И к чему мне желать зла графу?» «Именно его светлость втравил роту пестрых лис в ту нехорошую историю с захватом университетских земель в Южном Тольме. Сколько тогда пострадало школяров и профессоров? Комиссия просто не могла стерпеть столь откровенный плевок в лицо, вам ли этого не знать?» «К чему ворошить дела давно минувших дней?» — поморщился я, даже не пытаясь скрыть досады. «Дела давно минувших дней? Святые небеса! Нет, за те дела могли спросить кровью даже сейчас. Слишком много благородных сеньоров отправилось в Запределье вместе с графом. Слишком многим из них помог отправиться туда я сам». Барон отломил хлебный мякиш, макнул его в соус и закинул в рот. Прожевал и спросил: «Что подвигло вас перейти из магистров исполняющих в магистры расследующие?» Едва ли я мог словами передать всю ту гамму ощущений, которая вызывает воткнутый в живот кинжал, не стал даже пытаться. Вместо этого сказал: «Я решил, что кабинетная работа подходит мне больше, и смог убедить в этом руководство. Это было непросто, но в итоге я добился своего». В этот момент с первого этажа поднялся усатый бритер. Он что-то сообщил капитану Коллингерту и вышел. «Пока новостей нет», — сообщил Рихард барону, вернувшись за стол. Аусбарген рассеянно кивнул и обратился к девушке. «Лаура, золотце, у тебя был какой-то вопрос к нашему гостю?» Я подобрался, хоть и постарался внешне этого никак не показать. «Спрашивайте, маэстро, помогу, чем смогу». Лаура положила на стол тетрадь чернокнижника и раскрыла ее на странице с уже знакомой схемой. «Скажите, магистр, вы уверены, что ныне покойный магистр Шейер пытался провести именно этот ритуал?» Я позволил себе легкую улыбку. Насколько удалось заметить, нигде в записях больше не фигурирует шестиконечная звезда. Это помимо всего прочего. Лаура пристально посмотрела на меня, и хоть от взгляда ее пронзительно-синих глаз сделалось не по себе, я не отвернулся. «И вы точно слышали, как один из разбойников крикнул: „Не стреляй, иначе сам в круг ляжешь“?» «По ногам, иначе сам в круг ляжешь», — поправил я девушку. «И что вас смущает, маэстро? Для этэтого ритуала требуется именно 7 жертв, столько нас и было». Колдунья склонилась над столом, и я уловил легкий аромат цветочных духов. «Посмотрите сюда, магистр», — указала она на один из условных символов. «Вы не учли направление эфирного потока. Покойный не пытался воздействовать на Запределье. Он намеревался вытянуть что-то оттуда. И в этом случае центр фигуры остается пустым. Для ритуала нужны лишь 6. Вашего слугу могли застрелить без всяких последствий, но не сделали этого. Почему?» «Почему?» «Да просто среди пассажиров был еще один сообщник колдуна, помимо зарезанного Хорхе-молодчика, но признавать этого не хотелось. Один человек требовался для подстраховки, Не слишком уверенно предположил я и всплеснул руками. Кто знает, что было на уме у чернокнижника? Нормальный человек с запредельем не свяжется. Но мои слова никого не убедили, и барон Аусбарген начал перечислять. Четверо горожан, ваш слуга и вы, это шестеро, плюс сеньор де ла Вега, так? Все верно. Будь вы соучастником чернокнижника, решившим выйти из дела, как ни в чем не бывало, продолжил барон, не стали бы писать докладную записку и привлекать к себе внимание. Вашего слугу и простецов исключаем, остается сеньор де ла Вега. К сожалению, он покинул постоялый двор до нашего приезда. Розыски его результатов не дали. Возможно, он сейчас в стожьене? Аусбарген покачал головой. «Если де ла Вега в стажьене, мы его найдем. А пока, магистр, что вы можете рассказать о своем попутчике?» «К стыду своему должен признать очень немногое», — ответил я и надолго приложился к кружке с вином. «Мысль о том, что некто, связанный с запретной волжбой, теперь знает меня в лицо, душевного равновесия не принесла».